В эфире Радіо Крим Реалії і Первого канала Українського радіо. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители. С вами программа «Крымский пармезан» и ее ведущие Александр Янковский и Стас Юрченко. Мы собрались для вас, чтобы рассказать о самых интересных событиях, которые на этой неделе произошли в Крыму. И мы уже сами ждем тот самый день, когда начнем нашу программу не с новостей коронавируса, но не в этот раз. Президент страны под названием Россия Владимир Путин отменил режим нерабочих дней в этой стране, начиная с 12 мая. Об этом он сообщил во время обращения к жителям России.
А вот глава российской администрации оккупированного Крыма Сергей Аксенов, он посчитал, что вообще Путин ему не указ. И в оккупированном Крыму продлил режим самоизоляции всех граждан до 31 мая. Правда, при этом с 18 мая в Крыму постепенно будут снимать ограничения на работу предприятий. В частности, разрешат возобновить деятельность промышленным производством, магазинам одежды и обуви. Но, дорогие наши радиослушатели и зрители, герой этой недели в Крыму не Аксенов и не Путин, а Григорий Адольфович Иоффе. Глава так называемой общественной палаты Крыма, а до этого многолетний депутат крымского парламента от партии регионов, а затем от «Единой России». Так вот, на этой неделе господин Иоффе в эфире местного телеканала «Крым-24» рассказал людям вот такую сермяжную правду. Он сказал, для того, чтобы справиться с коронавирусом, крымчане должны просто все замолчать. Замолчите, подлецы, сказал господин Аксенов, если так перевести на человеческий язык. И рассказал господин Иоффе, что в 1970 году, когда в Крыму обнаружили холеру, именно благодаря тому, что все люди заткнулись, и благодаря советской цензуре, вот тогда-то холеру и победили. Но давайте послушаем самого господина Иоффе.
По счастью, в то время еще не было блогеров, не было социальных сетей.
А цензура была?
Цензура была. И, в общем, некому было сказать. Вы знаете, мы как-то вот плохо себя чувствуем из-за того, что у нас неопределенность. А самое главное, неправильно власть все это делает. Никто этого тогда не сказал, и не потому, что не мог, или не было свободы слова. Потому что никому в голову это не могло прийти. Что человек, который в своей жизни, ну, может быть, построил какой-нибудь сарай или помещение для своей собаки, вдруг имеет право говорить о том, что власть может делать, а чего не может делать. Было запрещено об этом говорить. Крымские газеты, ни одного слова о том, что в Керчи есть холера, в этих газетах не было.
Вот это, конечно, прекрасно. И процитированного музыканта твое право заткнуться молчать.
Ты понимаешь, Стас, и наши дорогие радиослушатели и зрители, в чем вообще причина вот этой всей такой интереснейшей ситуации? То есть просто дело в том, что господин Иоффе, он полагает, что люди молчали, несмотря на то, что, говорит, господин Иоффе, была свобода слова в Советском Союзе, уже тут ха-ха три раза. Но так вот, те люди, которые говорили, что власть что-то делает неправильно, они как минимум отправлялись, допустим, в Сибирь или там на Дальний Восток, имеется в виду куда-нибудь на Чукотку, в лагерь какой-нибудь. Это как минимум. Да, как максимум могли приговорить и к смертной казни. И господин Аксенов. Господин Иоффе, этот брат-близнец господина Аксенова, он практически, он же ведь прекрасно все это знает. Он работал как партийный функционер, он работал в «Комсомольской газете» в Крыму, и он все это прекрасно знает. Но нет, он на голубом глазу, он говорит абсолютный бред о том, что с одной стороны, по его мнению, в Советском Союзе была свобода слова, а с другой стороны, значит, была цензура. И, то есть, как бы все говорили, но все молчали. И все якобы молчали добровольно.
Ну, такой режим самоцензуры у людей, потому что они понимают, что нет у них никакого права возмутиться, сказать что-то. Кстати, мы в конце нашей передачи еще уточним о том, что вот те самые времена цензуры, когда люди должны смириться со своим положением и молчать, они снова наступают. Но пока мы скажем, что люди в Крыму продолжают заражаться и болеть, а чиновники продолжают закручивать гайки. Российская полиция составляет протоколы на крымчан захождения на улицы без особых причин. Все так же отправляет приезжих в обсерваторы на 2 недели, и все так же страдает туристический бизнес. бизнес, ну, стабильность в Крыму. За апрель-май 2020 года из-за коронавируса туристическая отрасль в Крыму недополучит 18,7 миллиардов рублей. Под угрозой прекращения деятельности около 30% предприятий по всей отрасли. Десятки тысяч персонала высокой и средней квалификации находятся под риском увольнения. Об этом всем сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту российского парламента Крыма Алексей Черняк. А вот что думает по поводу всего этого курортного сезона один из предпринимателей в Алуште, который продает сувениры, тот самый человек, который больнее всего и острее всего ощущает нехватку туристов.
Сезон, если и будет, то очень плохой. Очень плохой. То есть об этом должны подумать, чтобы поддержать малый и средний бизнес.
Вы готовы к убыткам?
Я не готов, я уже в убытках.
Кстати, вот в Крыму, да, в этом году вообще может произойти такое, если не будет курортного сезона, то в Крыму вообще может не остаться мини-отелей и пансионатов, если с 1 июля Крым не начнет принимать туристов. Это не мои слова, об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.
Знаю цифры одни, что если к 1 июля не откроется в рамках соблюдения нормы требований Роспотребнадзора, да не откроются объекты, то малый бизнес и отраслевые, межотраслевые тоже организации, могу сказать, что в зиме просто не выживут. 50% просто перестанет существовать. Это я точно знаю.
Не выживут, а все закроются и больше не
будут вынуждены продавать свои объекты.
Я вот, честно говоря, представил себе такую утопическую картину, как вот Крымское побережье, да, вот эта самая 50-100-метровая зона без застройки, потому что все эти пансионаты и мини-отели закрылись, и их снесли к чертям. Вот это было бы красиво.
Нет, Стас, будет не так. Если все произойдет, вот если не будет курортного сезона в этом году, то, по мнению тех людей, которые работают в туристическом бизнесе, все произойдет совсем по другой картине, по другому сценарию. Просто-напросто вот эти мини-отели, их купят богатые россияне, они так предполагают. Да, и там будут жить, ну или использовать эти мини-отели, пансионаты, мини-гостиницы не как пансионаты, не для того, чтобы принимать туристов, а просто для как свою дачу, летнюю резиденцию. Или зимнюю резиденцию, или круглогодичную резиденцию, и будут туда наезжать. Потому что, напомню, что в отличие от крымчан, приезжих россиян в Крыму не штрафуют. Максимум, что могут сделать даже сейчас, вот в нарушение так называемого режима самоизоляции, могут просто составить протокол и отправить по месту их постоянного жительства где-нибудь там в соседней России. А вот крымчан штрафуют. И теперь еще один очень важный момент. Значит, это говорит о том, что если в 1 июля в Крым не приедут туристы, то можно ставить кресло вообще на курортном сезоне, а через полгода можно ставить крест вообще на всем малом туристическом бизнесе на полуострове. Эту точку зрения поддерживает и вице-президент Российского союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Он на той же пресс-конференции в Симферополе был, где и была госпожа Стамбульникова, и сказал, у него есть своя версия вообще, как спасти крымский турбизнес. Давайте послушаем.
Туристам пытаются заблокировать и выдать ваучеры туристам вместо денег, потому что денег у туроператоров и турагентов нет. Но это касается в том числе и ательеров, которые получили денег от туристов. И нам, например, непонятно, когда мы защищаем всю индустрию гостеприимства, с одной стороны, почему туристы забирают деньги, ну то есть это не очень правильно в нынешней ситуации точно. А с другой стороны, почему только туроператорам и турагентам не возвращать? Нужно не возвращать тогда всем при каких-то особых условиях, с какими-то пряниками там, и фишками для туриста, когда это будет возможным.
И прекрасный сезон, то есть деньги отправили, люди не приехали, можно просто самому на своем же пляже лечь на шезлонг, попивать коктейль, наслаждаться тишиной и пустотой, при этом заработав деньги. Но это мечта.
Это замечательно вообще, это мечта. Мечта вообще всех крымчан, чтобы туристы просто-напросто отправили деньги, потом на каком-нибудь законодательном уровне издали такой закон, что значит курортный сезон отменяется, но деньги возвращать вам не положено. И после этого можно просто за эти деньги лежать и наслаждаться Черным морем и отсутствием туристов.
Это такой, может быть, только последний красивый сезон в Крыму, потому что в следующий раз это уже не сработает. Но вот еще один местный гений, Андрей Никитченко, он же гендиректор дирекции по управлению федеральной целевой программой, рассказал вот что социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2022 года на этой неделе он придумал, как заработать на коронавирусе. Нужно просто полуостров сделать свободным от коронавируса. То есть объявляем территорию свободной. Ну, на самом деле это не
как
так.
Как Северная Корея, например.
Да, да, нет коронавируса, или где там еще запретили называть это слово, значит, такой болезни нет. Но на самом деле все чуть по-другому. Он предлагает установить большое количество лабораторий для проведения экспресс-тестирования на коронавирус в аэропортах крупных городов, с которых вот в Крым прилетают туристы, также на Кубани или в Керчи. То есть можно получить, в таком случае, он считает, отток чистых, здоровых людей, вот в этом уверен Никитченко. И он отметил, что это не фантазии, даже есть возможности, процитирую. Стоит только искоренить его, коронавирус, внутри Крыма и представить уникальную возможность всем россиянам приехать и насладиться морем и солнцем.
То есть смотри, логика вообще железная, но на самом деле ее здесь вообще нет, этой логики, она здесь даже не ночевала. То есть в соседней России там громадное количество заболевших, это уже подтвержденные, да, случаи заразившихся этим самым коронавирусом. Он предлагает, что надо из Крыма вывести вот весь этот коронавирус, а потом, значит, пустить вот всех россиян. И получается, что вот по этой логике, если он даже говорит, что мы поставим, мы будем контролировать там в аэропортах на наличие коронавируса, дело в том, что для того, чтобы подтвердить, есть у человека этот коронавирус или нет, нужно, чтобы прошло 2-2 недели. То есть, как он предлагает, эти россияне, они прилетают, например, где-то в аэропорту, да, и на 2 недели, чтобы они получили какой-то, ну, значит, им взяли эту кровь, у них там на анализ, и потом они 2 недели сидели где? В аэропорту, что ли?
Нет, он же говорит про экспресс-тест, это тот результат, который должен быть показан в течение там нескольких часов. Другое дело, мне интересно, куда собираются отправить тех заболевших крымчан? Вот в Москву, туда, вот где в России, напомним, уже на сцене, на конец пятницы, более 250 000 заболевших, на самом деле, граждан. И вот, то есть, крымчан отправить куда-то там в Москву к остальным заболевшим, а не заболевших россиян, ну, возможно, не заболевших, отправлять в Крым?
Я даже не знаю. В общем, ну, я говорю, логика – это не сильное место крымских чиновников и всех, кто связан в той или иной степени с оккупационной крымской властью. Но, тем не менее, смотри, то есть как бы люди жалуются, что вот они легально не могут работать, а без всяких вот советов выживают нормально в Крыму мини-отели и пансионаты. Правда, не совсем легально. Дело в том, что сотрудники управления Российской налоговой службы выявили в Крыму вот сейчас 5000 таких нелегальных отелей и пансионатов.
Это только те, что выявлены, да?
Да, это не мои слова, это, видимо, те, кто не смог там откупиться от этих оккупантов или так дальше. И это не мои слова, об этом рассказал глава Российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов. Я его процитирую. Он сказал, что налоговая выявляла средства размещения, работающие в тени. Звонили, спрашивали, бронируете номера? Им сказали, бронируем. До 500 партизан, которые в курортной сфере работают и принимают заявки на размещение. Выясняется же, все просто, по телефону. Туристов принимаете? Принимаем. Все, уже можно собираться ехать. Вот так рассказал господин Аксенов. То есть я полагаю, что господин Аксенов делает сейчас все, чтобы вообще просто-напросто все разорились. Все разорились, владельцы мини-отелей и пансионатов, и чтобы действительно никакого курортного сезона в Крыму не было.
Ну да, а вот тем временем соседняя Кубань, главный противник Крыма в борьбе за туристов, вот с 1 июня уже начинает принимать отдыхающих. Первыми откроются объекты, имеющие медицинские лицензии, об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев. То есть с 1 июня возобновляют работы санатории, которые имеют медицинскую лицензию, при этом они обнуляют курортный сбор, он не будет взиматься до 1 января 2021 года, сообщил Кондратьев. И вот на заседании оперативного штаба глава Кубани пояснил, что въезд в регион будет доступен только для организованных отдыхающих. Получается, что в санаторий приезжает какая-то определенная группа от кого-нибудь там предприятия из какого-то города, вот, их всех вместе привозят в этот санаторий, дальше уже на само это медицинское учреждение будет положено обязательство следить за этими самыми туристами, чтобы не шастали только, ну, грубо говоря, по территории санатория и не выходили куда-нибудь в леса и города.
Но, ты знаешь, они все-таки не успокаиваются. Например, в Государственной Думе соседней России, это парламент этой страны, там на этой неделе приняли в первом чтении изменения в закон об основах туристской деятельности. И, значит, в этом документе говорится, что туристы вместо возврата денежных средств за ранее оплаченные услуги получат ваучер на равнозначный туристический продукт. И вот представь теперь себе, да, вот получили, им приняли такой закон, что денег им обратно возвращать не будут, этим российским туристам. А в следующем году, то есть, можно просто-напросто закрыться и сказать, извините, но у нас уже никакого продукта не будет.
Ну, по факту, да, где-то какую-то Филькину грамоту, потому что я уже представляю человека, который вот планировал отдых в Ялте, подкопил денег, да, наступает следующий год, вот, проявляет даже примерно в то же самое время. А как бы доллар в России уже по 150 или по 200, и до свидания, любые, то есть денег-то, ну, то есть приехать человек туда может, а купить себе чего-то, позволить там себе прожить уже никак.
Про новости туризма и не только на оккупированном России Крымском полуострове слушайте в продолжении программы «Крымский пармезан».
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Программа «Крымский пармезан». Ее ведущий Александр Янковский, Стас Юрченко снова с вами. Мы рассказываем вам о самых важных, интересных событиях, которые произошли на этой неделе в Крыму. Мы уже рассказали про ту ситуацию, которая происходит с коронавирусом и туризмом в Крыму, но не только в этой сфере есть проблемы. Президент соседней России Владимир Путин 7 апреля пообещал существенные доплаты врачам и другим медицинским работникам. Процитирую. «Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата ставит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала, фельдшеров, медсестер 50 тысяч рублей в месяц. Для младшего медицинского персонала 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры, водители экипажей машин 25 тысяч рублей. Повторяю, такие специалисты находятся на передовой. Ну что ж, это вот очень прекрасные, сказочные и сладкие обещания. На самом ли деле это так, Александр?
Дело в том, что Путин, он известный сказочник вообще. Мы же помним, в 2014 году он рассказывал сказки о том, что никаких российских военных в Крыму нет, и не было, и быть не может вообще, что все это там самооборона так называемая. Правда, потом признался через год, что все это всем этим занимались российские военные. Все это была банальная военная оккупация украинского полуострова Крым. Но тут, значит, вернемся к ситуации с доплатами для медицинских работников, которые наобещал президент соседней России Владимир Путин, ну и в том числе наобещал и медикам оккупированного Крыма. Вот пришло время получать зарплату за апрель. Крымские врачи пришли к кассе, да, и что? И получили...
Шиш с
маслом. Да, практически, вот как ты говоришь, Стас, шиш, даже без масла, я бы даже сказал. Потому что получили практически даже меньше в большинстве случаев, чем обычная зарплата. Вот, например, сотрудники городской станции скорой помощи в твоей родной Керчи, они так возмутились этим фактом, что даже написали видеообращение на эту тему и пожаловались депутату местного городского совета Константину Ерманову. Почему, говорят, мы вообще работали весь этот месяц, возили этих коронавирусных больных там и так дальше, а ничего не получили. Врачи рассказали, что из 324 медиков обещанную надбавку в размере от 20 до 35 тысяч рублей получил только один человек, и то не в полном объеме. А большинство медиков на самом деле работают за оклад в 12,5 тысяч рублей. И что здесь делал господин Аксенов, как ты думаешь?
Ну, он сказал, что совсем разберемся, это вот где-то что-то сделал.
Да, конечно.
То есть царь хороший, бояре плохие.
А господин Аксенов сказал, что вы все подонки вообще, практически прямым текстом. Вообще вы не знаете, вы напрасно возводите, всем все выплатили, а вы просто вообще клевещете. И на самом деле вы никому ничего не помогали ничем. Ну давайте послушаем господина Аксенова.
Я понимаю, что у некоторых там способ шантажировать – это лучший способ там чего-то добиться. Никто не хочет переговоров, а зачем? Сейчас выйдем Гоголем, то есть как бы тут красиво, тут выступим, сразу хайп будет сразу. Появится пару провокаторов, которые возле стоят тут же там. Это ж мы там кто-то с кем-то борется. Спросите, чем они занимаются в свободное время, и кому они из больных помогли, это жулики там, которые подстрекают других ходят.
То есть вот, господин Аксенов назвал медиков, керченских медиков, жуликами, которые ходят и подстрекают других.
Не только, он еще назвал их шантажистами. То есть заявить, что что-то не так, это уже шантаж получается. С шантажистами никаких переговоров они не ведут, я так понимаю.
Да, ты понимаешь, я пообщался с людьми в соседней России. Оказывается, эта ситуация, она характерна и для России непосредственно. Не только для оккупированной России и Крыма, но и для России. То есть люди практически везде, там медики, не получили обещанных доплат. А почему так произошло? Оказывается, значит, доплаты положены только в том случае, если, например, врач скорой помощи, он выехал куда-то на вызов, они взяли там какого-то пациента, привезли, а потом у него, может быть, окажется, что подтвержденный вот этот самый COVID-19, в общем, как бы коронавирус. И только с того момента, как он будет подтвержден, вот ему начнется капать какая-то там копеечная доплата. А все остальное время, то есть просто, ребят, вы должны ездить и работать вот на основании своей обычной самой зарплаты. А ну как бы там, что с вами случится, нас вообще абсолютно не волнует. Такая логика у российских чиновников – том числе и в оккупированном России Крыму.
Жуткая, конечно же, ситуация. Ну, а тем временем в Крыму продолжают штрафовать за нарушение режима самоизоляции. И вот снова не повезло героям у нашей одной из предыдущих передач. Это бездомный. Его за последние месяцы оштрафовали уже дважды. Бездомного симферопольца Владимира Колотупова оба раза штрафовали...
Каталупова,
прошу прощения. Оба раза оштрафовали на 1100 рублей. То есть, в общем, сумма 2200 рублей. И вот этот человек утверждает, что на эту сумму он смог бы прожить целый месяц. Правда, в итоге МВД пошли навстречу и отменили второй протокол, но при этом, где человек без определенного места жительства может самоизолироваться, все еще никому не ясно. Первый протокол у него был составлен, когда Владимир жил на кладбище. О режиме самоизоляции он знал, поэтому старался не выдавать свое присутствие на Абдале. То есть, ну, это достаточно большое, обширное симферопольское кладбище, и там спрятаться можно. В Торн он попался полиции спустя 2 недели.
Да, в общем, интересно. Еще одно ноу-хау, это вот уже, наверное, точно крымское ноу-хау. Там стали искать на этой неделе нарушителей режима самоизоляции с помощью вертолета.
О, так это красиво.
Я тоже так считаю. То есть, смотри, но, значит, об этом, опять-таки, рассказал не я, а главарь российского МВД в Крыму Александр Смаглин. И он рассказал, что нарушители искали в Луште, в Ялте и в Судаке. Давайте послушаем, что по этому поводу сказал начальник тыла авиаотряда спецназначения Росгвардии по Крыму и Севастополю Дмитрий Змеюк.
Наблюдаем, передаем информацию, а сами прекрасно понимаете, что результат будет уже сотрудники МВД составлять. То есть будет составлен протокол, будет результат, не будет составлен протокол, результата, соответственно, не будет. Наша цель только оказание поддержки и всесторонней помощи.
Мне интересно, какая эффективность этого. То есть крымчане уже знают, то есть уже есть сюжеты о том, что вот если ты сидишь где-нибудь в крымских горах с шашлычком и видишь пролетающий вертолет, нужно брать и сматываться, потому что могут прийти менты. Но пока они пару километров к тебе приедут, или там 5 приедут, или пройдут, вот, придет уже столько времени, что как бы не знаю, то есть можно успеть разжечь, пожарить все, собраться, уйти, и только тогда их встретить. На самом деле...
И больше того, Стас.
Да.
Да, больше того, как это можно вообще определить с вертолета, это, например, там, нарушители... Это нарушители. Или это доблестные менты российские, значит, с ФСБшниками вышли на шашлыки. Они же, в принципе, они же никогда не нарушают. Если человек, он государев человек, он как бы верно служит Путину, путинскому режиму, он не может ничего нарушать, в принципе. Поэтому как это? Это же напрасленную только возвести могут эти вертолетчики.
Согласен. В Севастополе поэтому пошли еще дальше. Там ищут нарушителей с помощью дронов. Цитата. Авиационные системы типа Фантом и Инспайр позволяют на расстоянии до 2 километров определить термоточки с помощью фото- и видеофиксации, а также тепловизора, который находится на подвесной системе. В очередной рейд на
беспилотник... Подожди, то есть... Термоточка у нарушителя самоизоляции, она другая, да, как вот у там мента российского или там российского какого-нибудь военного?
Конечно, другая, вы что, потому что заспиртованные российские казаки на термоточках просто, они не показываются никак.
Все понятно.
Да, кроме того, теперь на эти беспилотники подвесили еще систему звукового оповещения. Теперь можно в короткий срок проинструктировать людей о мерах пожарной безопасности и правилах поведения, сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя. И вот тут я уже себе представляю. То есть сидите вы с пикничком, жарите шашлык, подлетает дрон и начинает на тебя материться. И говорит, что сейчас придут казаки с нагайками, сматывайся, потому что иначе тебе будет плохо. Вот мне кажется, это чуть эффективнее все же.
Я думаю, что эффективнее вообще было бы, если бы там еще в этих дронах сразу же были такие, знаешь, аппараты, что можно штраф было оплатить и как бы...
Терминал, то есть подвесной, да?
Да, конечно. Но смотри, давай мы все-таки о хорошем расскажем. Мы сейчас нашим радиослушателям, слушателям программы и зрителям «Крымский пармезан» о том, что есть и хорошие моменты. Вот, например, если вы сейчас прилетите в Крым из соседней России, то вас могут отправить. Вам нужно лететь в Крым, а не в Севастополь. Потому что крымские вот эти чиновники российские, они вас отправят для обсервации в какой-нибудь санаторий-пансионат. Ну, как правило, это происходит бесплатно. А вот если вы поедете, не дай бог, в Севастополь, то вас там отправят в обсерватор за ваши же деньги. И сутки пребывания в этом обсерваторе составляют 1750 рублей, а это почти Ну, почти 25 тысяч рублей за 14 дней. Оно вам надо?
Ну, вот на самом деле, мне больше нравится, что придется дополнительно платить еще 200 рублей в день за парковку. Но самые бедные люди, вот которых просто ненавидят в Севастополе, это моряки. Потому что им придется при возвращении из каких-то дальних плаваний проводить обсервацию дважды. То есть сначала, когда они приплывают в Россию, они на 2 недели находятся в обсервации, потом они приплывают в Севастополь, и там еще раз садятся на обсервацию и сидят 2 недели. При этом чаще всего это люди, которых практически нет шансов заразиться, потому что они и так уже в этой коробке могли несколько месяцев просто плавать, трястись где-то по морю, вот, и никаких зараженных, в принципе, и не видеть. Кстати, еще мы нашли одно место в мире, где туристов так же не любят, как в Крыму. И это город Санкт-Петербург. На этой неделе губернатор этого города Александр Беглов заявил, что в городе не будут раздавать средства индивидуальной защиты бесплатно. Почему? Чтобы они не доставались приезжим. Цитата. «Вот как выдавать эти маски и перчатки? Просить паспорта? Сказать, где ты зарегистрирован? Или вообще не давать никому», заявил Беглов.
Смотри, по его логике Беглова маски нельзя выдавать ни в коем случае приезжим в Санкт-Петербург, да?
Да, туристам нельзя выдавать их.
Пусть ходят без масок, чтобы мы сразу могли, он так говорит, чтобы мы сразу могли определить, кто турист, а кто местный житель.
На месте крымчан я бы просто вспомнил заявление крымских властей, вот, которые были где-то месяц назад, о том, что масок нет и не будет, шейте их сами, пожалуйста. Оказывается, что где-то маски городская власть может выдавать людям бесплатно.
Бесплатно, да. Но давай вернемся в Севастополь. Там из-за вот этой эпидемии коронавируса произошел скачок. Но не всего пока скачок, а только пока скачок цен на овсянку.
Я думал, скачок в развитии просто наконец там произошел, Александр, эх.
Да, вот в настоящее время в сетевых магазинах Севастополя пачка овсянки стоит 24 рубля. А 2 недели назад овсяные хлопья такой же марки стоили 21 рубль, а в марте 14 рублей. В общем, таким образом почти в 2 раза выросла цена. Дело в чем?
На овсянку,
на самую простую овсянку. Дело в том, что это самая дешевая крупа, ее сейчас активно раскупают пенсионеры. Так вот прокомментировали корреспонденту Крым Реалии покупатели в магазине.
Не знаю, чем теперь будут завтракать бедные севастопольцы, но беда пришла в Керчь. Меня вот это волнует гораздо больше. Спустя 10 лет работы закрылось местное кафе «Бон Аппети». В этом сообщает местный сайт «Керчь – это мой город». Почему это интересно? Потому что кафе не раз уже обслуживало время визитов в Крым президента России Владимира Путина. В конце организовывались банкеты для членов крымского правительства, кремлевского пула, федеральной службы охраны и безопасности, артистов, членов Летного совета за строительство Керченского моста, а также экспертов Эрмитажа. В общем, все российские чиновники и там селебрити, которые приезжали через Керчь, не останавливались там. Так что, видимо, даже те, кто обслуживает Путина в России, могут разориться.
Но не все, да, не все, понимаешь? Видимо, друзья Путина разорятся в самую последнюю очередь, а может быть, даже в результате этого самого коронавируса они даже обогатятся. Например, друг Путина, президент нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин попросил у господина Путина, ну а у кого же ему просить, вдруг все-таки, подпросил государственную поддержку из-за драматического состояния рынка нефти. То есть, представляешь, да, Стас? Это самый, как бы, вот дойная корова, которая наполняет российский бюджет. Практически 50% от всех поступлений в российский бюджет – это поступление от продажи нефти. Они просят теперь государственной поддержки.
То есть все не просто плохо, а очень плохо.
Очень плохо, да. Значит, глава Роснефти сказал Путину, цитирую, «Ключевая вещь для нас, где нам крайне необходима помощь государству, это смягчение банковской политики, относящейся к доступности кредитования. Если бы была возможность увеличения лимитов на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы». В общем, как бы им нужны деньги. Денег нет, но они не держатся.
И вот причем есть шанс, что как раз таки, если вот обычным российским предпринимателям и гражданам ничего из денег практически не дают, это какие-то смешные цифры, весь малый бизнес говорит о том, что он скоро схлопнется, то тот самый Сечин, скорее всего, получит свои деньги, мне кажется.
Так и да. Ну, и еще несколько новостей из соседней России. Я думаю, значит, это стоит того, чтобы мы об этом сказали. Изображение Иосифа Сталина исчезло с мозаики, которую украшала построенный главный храм вооруженных сил России в Кубинке. На это обратили внимание открытые медиа. Мы напомним, что там, значит, сделали такое большое панно, на котором, ну, вот как фрески такие, да, только это мозаика. Такое украшение этого главного православного храма военного храма России, и там было в том числе, значит, был портрет Сталина, был портрет Путина, и даже господина Аксенова там видели на этих стенах. Теперь вот господин Сталин исчез, наверное, после этого вполне возможно исчезнет и господин Аксенов, и господин Путин.
Ну, господина Путина там нет, и он об этом в курсе, как сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, он считает, что пока рано его увековечивать в такой форме, вот. Очень удивительно, но уже понятно, что же, какие будут фрески и мозаики в тысячах храмах по всей России после его кончины. Но крымчанам на самом деле не дают забыть про Сталина. На минувшей неделе 40-метровые портреты, 40-метровые портреты, я вам еще расскажу, Иосифа Сталина и маршала Георгия Жукова подняли в небо над Крымом воздухоплаватели при помощи воздушных шаров. Как РИА Новости Крыма сказал один из пилотов Александр Змушко, один портрет Сталина был поднят в районе Белогорска над Белой скалой, а второй маршала Жукова пролетел над Феодосией. Все это придумала команда спортсменов, это Федерация бокса Крыма, вот, и они решили таким образом сделать приятный подарок крымчанам. Цитата: «Я над Феодосией пролетал вдоль всего города, и феодосийцы оценили. Кто рано проснулся, тот все увидел. Особенно радовались пожилые люди», — рассказал Александр. Но на самом деле против такой акции выступил никто иной, как депутат Госдумы России из Крыма Руслан Бальбек. Он уверен, что в Крыму не все любят Сталина. Цитата: «Демонстрация плаката со Сталином в Белогорске — частная инициатива, не имеющая какого-либо отношения к внутренней политике Российской Федерации Республики Крым. Республиканские власти не согласовывали, что, более, не одобрили бы такого мероприятия. Организаторы акции подобным шагом выразили свое личное мнение к Иосифу Сталину, но сделали это слишком демонстративно и неуместно».
Слушай, ну да, давай так, тут буквально в двух словах стоит рассказать, что дело в том, что в 1944 году из Крыма выселили весь крымско-татарский народ, а также, значит, выселили крымских армян, болгар и немцев. Но немцев еще раньше, в 1941 году. Да, вот. Армян, болгар и греков выселили в 1944 году. И весь крымско-татарский народ. Причем несколько тысяч людей погибло еще даже в момент вот депортации самой. То есть пока их довезли в Среднюю, в Центральную Азию. Или там в какие-то регионы России. Так вот, для этих людей, для потомков этих людей, портрет господина Сталина никогда не может быть приемлемым. Просто потому, что да, это символ вообще уничтожения целых народов. И не понимать этого, будучи находясь в Крыму, да, это просто-напросто, ну, такое, надо сказать, это слабоумие, есть без всякой отваги, просто слабоумие.
О других новостях слабоумия вы узнаете в следующей части нашей программы. С вами Александр Янковский и Стас Юрченко, «Крымский пармезан». Не переключайтесь.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Крымский пармезан снова с вами. Александр Янковский и Стас Юрченко рассказывают о самых важных новостях из Крыма, которые произошли на этой неделе. И вот было событие, которое мы просто, ну, никак не могли обойти своим вниманием. Это интервью экс-прокурора аннексированного Крыма, а ныне депутата Государственной Думы России Натальи Поклонской украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Мы посмотрели это интервью вместо вас. Ну, честно, чтобы не травмировать психику, и расскажем самые интересные моменты.
Но давай для начала вообще напомним нашим радиослушателям и зрителям программы «Крымский пармезан», кто же такая вообще госпожа Поклонская.
Она же Аканяш-Мяш.
Да, да. Ну, есть и такой персонаж. Так вот, но это разные все-таки персонажи, да, вот мультяшный герой, который в мультике, в каком-то там японском, да, и госпожа Поклонская, реальная госпожа Поклонская, это немного разные персонажи. Потому что реальная госпожа Поклонская служила в украинской прокуратуре, давала присягу украинскому народу. Да, и до оккупации Крыма она работала в том числе и в Генеральной прокуратуре Украины. Весной 2014 года она возвращается в Крым, и там ее вот эти оккупационные российские администраторы назначают прокурором Республики Крым, они это так называют, ну, в общем, российским прокурором Крыма. Именно госпожа Поклонская инициировала запрет деятельности Меджлиса крымско-татарского народа в соседней России на оккупированном полуострове. Но в качестве прокурора она продержалась не очень долго, хотя успела много чего натворить там. Продержалась в течение 2 лет, а в 2016 году ее уже избрали от партии «Единая Россия» и отправили ее в такую вот почетную ссылку в Москву. Эти выборы, напомню, провели в том числе, российские выборы провели в том числе и на территории оккупированного Крыма. И хотя Украина и все остальное мировое сообщество эти выборы на территории Крыма не признало, тем не менее, вот по результатам этих выборов госпожа Поклонская отправилась в Москву.
И вот на материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской открыты сразу 2 уголовных производства: государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымстарского народа, который она инициировала. Поклонская также находится в санкционных списках ЕС и еще ряда отдельных стран. То самое интервью длилось почти 3 часа. Там Поклонская успела рассказать о том, как стала прокурором аннексированного Крыма. По ее словам, в Украине произошел госпереворот, а на Донбассе гражданская война. Россия ни в чем не виновата, а Путин просто помог крымчанам, сказала Поклонская. Гордон спросил, считает ли она себя предателем Родины. И вот давайте послушаем, что же ответила Поклонская.
Нет, конечно. Предателем Родины ни в коем случае. Отображение в зеркале смотрю и не опускаю свои глаза. Если у меня угрызение совести, конечно же нет. И я более того, я горжусь тем, что у нас с ребятами получилось. Я не предала своей Родины, потому что моя Родина — это и мои предки, и мои корни тоже.
Мне кажется, что вместо совести у Натальи Поклонской Николай II вот завелся, когда ты еще в детстве так и остался.
Мне кажется, просто-напросто слушать интервью госпожи Поклонской – это просто неблагодарное дело. Потому что говорить о том, что эта госпожа, она сыграла какую-то роль в деле оккупации Крыма, она просто-напросто, да, вот оказалась в то время, в том месте, да, и поскольку никто из порядочных людей не соглашался, чтобы его назначили прокурором оккупированного Крыма, вот назначили ее. А то, что она сейчас несет, это же абсолютно просто бред. Когда она говорит, что она не считает себя предателем, несмотря на то, что она нарушила присягу данную народу Украины, она не считает себя предателем, потому что якобы, значит, ее родина — это ее предки. Это родина, ну то есть логики искать в этом бреде его просто невозможно, потому что его там нет. В бреде не бывает логики, даже если сам бредящий человек, ему кажется, что все его речи, они абсолютно структурированы и абсолютно логичны.
Чтобы подчеркнуть это, я вот хочу напомнить нашим радиослушателям, те, кто вот давно слушает, смотрит нашу передачу, вы, наверное, знаете, что практически каждый выпуск Наталья Поклонская становится героем одной из новостей, потому что, ну, то, что она несет, это смешно и феерично на протяжении уже очень-очень многих лет. Гордон, кстати, спросил Натальи Поклонской такую крамольную вещь. Вот знала ли она о том, что российский глава Крыма Сергей Аксенов в 90-х годах входил в одну из банд? Давайте послушаем, что же вот на это ответила Поклонская.
Но вы знаете, что он занимался рэкетом? Это вы знаете?
Нет, я не знаю, что он занимался рэкетом. Отвечу почему. Потому что я буду знать, что человек занимался конкретно составом преступления.
Когда будет приговор.
Рэкетирство, вымогательство, убийство. Когда у меня будет судебное решение. Я знаю, что Сергей Валерьевич в 90-х годах чем-то занимался. Чем он занимался? Я не беру смелость прокомментировать, потому что у меня не было уголовных дел.
Ну вот, мне очень понравилось, когда она перечислила рэкет, вымогательство, убийство. Словно она прекрасно знает, чем занимался Аксенов, и сама это перечисляет.
Но видишь, нет судебного решения, поэтому она говорит как бы. Но особенно, а что ты ожидаешь, Стас? И что могут ожидать наши дорогие радиослушатели и зрители от человека, который просто-напросто предал свою родину? Вот, ну, просто взял в один момент и сказал, все, власть поменялась, по его мнению, да, и он там, и он сразу же пошел служить другому государству, ничтоже сумняшись. И он не считает этот поступок вообще предательством, потому что якобы, значит, его родина – это его предки, там, его убеждения.
Давайте еще один кусочек послушаем. Дальше же перейдем к реакции вот на это интервью, которая была на самом деле очень большой. Кроме того, Гордон еще спросил, вот он поделился своей историей, связанной со спикером российского парламента Крыма Владимиром Константиновым. Давайте послушаем, что же он такое рассказал про заслуженного строителя Украины.
Руководя фирмой «Консоль», он брал с людей деньги, а потом не выполнял обязательства. Например, вот перед вами сидит человек, которому он должен несколько миллионов долларов. Вот я вложил в его дом, который он строил в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, дом до сих пор не сдан, и прошло с той поры уже 18 лет. Ну, чистый аферист, мошенник. Я ему в глаза это говорил, что ты мошенник и аферист. Вот вы знали, что Константинов, второй лидер «Крымской весны», мошенник?
Для меня сейчас откровение то, что вы так... попали в такую историю нехорошую, и еще замешанную с Владимиром Андреевичем. Действительно, ко мне в прокуратуру крымскую приходили люди, которые обращались к Владимиру Андреевичу по поводу недостроев. Ну, они сдали, оплатили деньги, все, ну, а дома не сданы в эксплуатацию.
Но приговора нет, правильно?
Ну вот мне интересно, после этого Поклонская должна же теории возбудиться, вот, она же даже уже не будучи прокурором, не раз возбуждалась на какие-нибудь там застройки, на то, что как выкапывают там песок на Макальской косе, вот, на там колесо обозрения в Евпатории, и заставляла там прокуроров открывать какие-то дела и что-то делать. Ну вот же как бы у нее есть кейс, тем более она также прекрасно умеет заводить дела на людей на территории Украины, нарушая и российские, и украинские законодательства. Это, к примеру, о запрете на въезд в Крым главе Меджлиса Красноярска народа Рифату Чубарову, который был когда-то технически депутатом Верховной Рады Крыма, вот, и оставался депутатом парламента, и его никак не могли судить, ему никак не могли без специального разрешения вообще вручать какую-то повестку. То есть Поклонская прекрасно умеет нарушать не только российское, не только украинское, но и российское даже законодательство.
Да, но я еще раз хочу напомнить нашим радиослушателям и зрителям, что мы имеем дело все-таки вот с российской оккупацией в 2014 году. Поэтому, когда показывают госпожу Поклонскую, что якобы она что-то решала, или там, что господин Константинов что-то решал, или что господин Аксенов что-то решал, то это все неправда. Решали на самом деле в Москве и оккупировали тоже полуостров в Москве. А эти люди просто-напросто они прислуживали российским оккупантам для того, чтобы вот придать этому всему процессу банальному оккупации украинского полуострова Крым, такую видимость, что якобы было какое-то там волеизъявление народное, что якобы кто-то хотел всего этого. На самом деле нет. Была оккупация, а эти люди, они прислуживали. И до сих пор есть, конечно же, достаточно много людей, которые считают, что госпожа Поклонская, так же как и господин Аксенов, так же как и господин Константинов, должны понести наказание. Напомним, что эти люди находятся в розыске. Напомним, что к этим людям есть претензии со стороны украинского государства. И именно поэтому, значит, вот это интервью, которое записал господин Поклонский под обязательством, что
господин
он его выпустит в эфир. Ой, извините, я с госпожой Поклонской, господин Гордон записал это большое интервью, и он его выпустит под обязательство, что оно должно вот все 3 часа, как оно будет записано, без правок, должно будет выйти в эфир. Именно поэтому это интервью, оно вызвало такой вот достаточно бурный всплеск эмоций со стороны украинских политиков.
И вот после интервью, вот, когда скандал разгорелся уже, сам Гордон рассказал вот в комментарии «Крым Реалии», что же для него означает то, что сделала Поклонская. Цитата. «Для меня Наталья Поклонская – это символ предательства, которое в 2014 году стало мощным, массированным. Я никогда не ожидал, что такое количество государственных чиновников, руководителей высочайшего ранга вплоть до командующего флота предадут Украину. Никогда не мог представить, что в Украине существует такая мощная российская пятая колонна», сказал Гордон.
И, кстати, про предателей. Президент России Владимир Путин поручил правительству России, а также МВД Росгвардии подготовить проект указа, который предусматривает обеспечение жильем украинских правоохранителей, которые были уволены до 18 марта 2014 года. Сообщается, что квартиры им должны предоставить до февраля 2021 года. Но тут получается, слушай, тут не про предателей это все-таки, да, это больше про тех, кто был уволен до 18 марта 2014 года. То есть, может быть, кто-то уволился раньше, да, а просто сейчас им дали эти самые квартиры. Ну ладно, значит, потому что те, которые перешли, они считаются на службу к российскому государству, с точки зрения российского государства, они почему-то не считаются предателем. Но, тем не менее, некоторых крымчан просят потерпеть, соблюдая все каноны бывшего российского премьера Дмитрия Медведева.
Это бедные жители Ленинского района Крыма, это недалеко от Керчи, они жалуются на запах мазута и сероводорода с Семиколодезинской нефтебазы. Ее для своих нужд использует подрядчик трассы Таврида, БК-терминал. Как рассказали в эфире радио «Крым Реалии» жительница Ленина Екатерина Самбуры, неизвестно, была ли модернизирована нефтебаза после последних жалоб крымчан. Цитата. «Лично я чувствую неприятный запах только когда ветер дует в нашу сторону, а его направление меняется несколько раз в сутки. Но местные жители постоянно звонят мне и жалуются. Звоню на нефтебазу, там сделали горячую линию, но она почему-то платная, хотя должна быть бесплатной. Мы также за ним министра посылаем СМС, и они в курсе всего», рассказала Екатерина Самбура. То есть вы представляете, даже горячая линия, чтобы пожаловаться, она платная. Хочешь пожаловаться? Плати.
Ну, это логично, слушай, так же можно пополнять бюджет предприятия, например, так можно сделать, в принципе, и все остальные, тоже горячие линии, да, там, не знаю, в администрациях во всех, тоже сделать платные.
И в ответ, вы занимаетесь шантажом, как вы смеете нас шантажировать?
Да, ну, в общем, как-то требует, чтобы госпожа это...
Почему их просят потерпеть? А все потому, что вот эта самая нефтебаза, она обслуживает строительство трассы Таврида. Поэтому бедным жителям поселка Ленина сказали, что, ребята, вот вы должны потерпеть, потому что это вот наша стройка важнее всего. Мы напомним, что эту трассу Таврида в Крыму уже успели окрестить трассой смерти, потому что ради нее изъяли сотни земельных участков крымчан, открыли ее недостроенной, и там мгновенно просто начали происходить невероятное количество ДТП каждый день. Вот. И первые месяцы там доходило до сотен дорожных происшествий и довольно тяжелых вот за этот период. Ну вот невероятное количество аварий там все еще фиксируют.
Ну и давай вот в завершении нашей программы пару новостей из соседней России. Например, там россиянам разрешили на выборы голосовать дистанционно и по почте. Приняли такой закон.
Подождите, по почте России, да? То есть чтобы подсчет голосов длился полгода или два года?
Дело в том, что для выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, для референдумов субъекта России или местных референдумов, значит, так можно будет голосовать по почте при условии, что будет соблюдаться установленный порядок голосования. Но я предлагаю вообще российскому парламенту принять такой закон вообще, что можно голосовать даже не по почте, а как бы телепатически. То есть поставить такой телепатический аппарат в Центральной избирательной комиссии России.
В виде иконки ВВ Путина.
Да, да, и в принципе сказать, что мы и так знаем, что вы все проголосуете за Путина. Вот у нас тут телепатия, мы сделали как бы ваше голосование в этот день, оно показало, что вы все голосуете за Путина и за партию «Единая Россия», а других вам ничего, собственно говоря, и не надо.
Если вам кажется, что это вот Александр немножко загибает, да, там, или это какой-нибудь там сарказм и гротеск, на самом деле нет. Еще одна прекрасная новость номер два. Министерство юстиции России разрешило использовать в официальном делопроизводстве слово «простолюдин». Простолюдин, еще раз, то есть в ведомстве четко объяснили, что сделано это из-за невозможности быстро передать большую категорию граждан страны, на которую распространяется действие подавляющего большинства законов и подзаконных актов. Ну, например, ранее почти каждому законодательственному акту приходилось добавлять громоздкую конструкцию. Закон распространяется на все категории граждан за исключением. Дальше бла-бла-бла, шел список исключений. Теперь же достаточно будет сказать просто «простолюдин».
Слушай, я считаю, это прекрасный закон вообще российский. Давно там было пора принять такой закон. Также, может быть, стоило сразу же не ограничиваться простолюдином.
Слово «чернь».
Черни, холопы. Знаешь, крепостные. Как бы там, кто там? Крепостные, в принципе. Но я думаю, что россияне, они уже вот за эти 20 лет правления Путина, они уже прекрасно понимают, что вот когда к нему теперь будет обращаться простолюдин, на самом деле их будут звать на панщину, да, или там, или что они должны заплатить оброк, холопы.
Нет, на самом деле они будут просто радоваться, что их просто казаки позвали простолюдин, они вмазали сразу нагайкой.
Да, тоже интересно. Но давай все-таки закончим нашу сегодняшнюю программу на такой, на позитивной ноте. Или даже, наверное, лучше сказать, на прикольно. Рассказывай.
Жительница Севастополя расплатилась в магазине купюрами банка приколов. Теперь она предстанет перед судом за мошенничество. Ха-ха-ха, вот такой вот прикол. Цитата от пресс-службы прокуратуры Севастополя. В марте 2020 года женщина 4 раза расплатилась в магазине в селе Орловка шуточными купюрами билет банка приколов. Номиналом 1000 или 2000 дублей, получив при этом сдачу.
Слушай, то есть подожди, их не смущает то, что эта территория вообще, она оккупирована. То, что они сами вообще, ну не прикольные, они не прикольные, вот эта прокуратура российская, они просто как бы фейковые. Да, и они судят какого-то человека, они преследуют за то, что она расплатилась, по их мнению, какими-то фейковыми деньгами. Да вы же сами фейковые, и все ваши деньги фейковые, и все ваше государство фейковое. Ну, а правду, наши дорогие радиослушатели, слушайте только в программе «Крымский пармезан».